Страница 102. Глава 6. Развитие русского сектантства. Происхождение русского сектантства. Общие формы религиозной эволюции. Евангельское христианство и его видоизменения на русской почве XVI столетия. Что знало правительство и общество этого века о протестантстве? Расширение этого знакомства для полемических целей в первой половине XVII века. Протестантское влияние со стороны шведской границы. Протестантские взгляды в Москве. Кружок Тверетинова. Возникновение духовного христианства в России. Связь его с беспоповщиной. Преобладание культа и слабость теоретической разработки учения в хлыстовщине XVIII века. Происхождение скопчества. Новая форма духовного христианства. Екатеринославское духоборство и сковорода. Тамбовское духоборство. Компромисс со старыми учениями в молоканстве и субботниках. Как отразилось развитие духовного христианства на скопчестве и хлыстовщине? Новейшее явление в области евангельского и духовного христианства. От старообрядчества мы переходим к сектантству. От охранителей церковной старины к проповедникам нового взгляда на веру. Исследователи, в глазах которых пристрастие Древней Руси к обряду являлось не только характерной, но и неотъемлемой чертой национального благочестия, долго приходили в недоумение перед самой возможностью возникновения на Руси подобного нового взгляда. Истинно русский человек, казалось, им не может быть сектантом. Поэтому сектантство, с их точки зрения, представлялось каким-то чуждым наростом иностранного происхождения, искусственно и случайно привитым народной вере. Его старались вывести из Востока, и из Запада, объясняли и из богумильства, и из ереси первых веков христианства, словом, искали его причин везде, только не во внутренних условиях народно-психологического развития. И начало его относили к самым разнообразным временам, только не к тому, когда сектантство явилось естественной стадией развития народной веры. В настоящее время, однако, начинает одерживать верх более естественный взгляд. Сектантство признается по этому взгляду не менее самобытным и национальным продуктом, чем само обрядовое благочестие, которому оно пришло на смену. Добавим, что и самая смена обрядового благочестия сектантством не представляется более таким внезапным и таким исключительным в истории явлением, как это могло казаться прежде. С одной стороны, новое понимание веры, как мы отчасти видели и как еще увидим далее, постепенно и на наших глазах вырабатывается из старого. Страница 103. С другой стороны, это развитие одного из другого совершается в той же естественной последовательности религиозных форм, какую мы можем наблюдать и в истории западного христианства. Везде и всюду развитие религиозной мысли и чувства совершалось более или менее однообразно. Это однообразие мы можем констатировать эмпирически в ожидании, пока психологи дадут нам его научное объяснение. Не только в православии, но и в христианстве, и даже не только в христианстве, но и в других монотеистических религиях, процесс религиозного развития состоял в постепенной спиритуализации религии, в постепенном превращении религии обряда в религию души. Везде также эта спиритуализация принимала одно из двух направлений, смотря по различию личного и народного темперамента. Или она отличалась по преимуществу эмоциональным характером, или по преимуществу характером интеллектуальным. С одной стороны, сердце требовало более близкого, более посредственного отношения к божеству, чем позволяла обрядовая религия. Вырываясь из оков обряда и молитвенной формулы, эмоциональные натуры предавались свободному экстазу и думали посредством мистических упражнений открыть себе путь к таинственному общению с божеством. С другой стороны, ум требовал более критического отношения к традиционному учению религии, то есть согласования этого учения с законами человеческой мысли и с приобретениями человеческого знания. Эти требования ума приводили спекулятивные натуры к рационализму, к рассудочной оценке содержания откровенной религии и к постепенному отрицанию того, что передано преданием, а потом и самого откровения. Оба течения, и рационалистическое, и мистическое, иногда идут независимо, иногда вступают в борьбу друг с другом, иногда, напротив, заключают союз, иногда переходят одно в другое. Во всяком случае, и то, и другое является естественным противником обрядового благочестия и стремится устранить все внешнее, все посредствующее между Богом и человеком. Ближайшее отношение к нам имеют те формы только что описанной религиозной эволюции, которые она приняла в германской Европе. Движение против религиозного формализма прошло здесь две главные ступени. На первой отрицается церковное предание, и религию считают возможным построить по непосредственным указаниям ее основателя, на Евангелии. Эта ступень протеста против средневекового формализма соответствует евангелическому христианству германского мира. На второй ступени и Евангелие признается излишним посредником между людьми и Богом. Сношение с божеством считается возможным устроить непосредственно, в духе поклоняться Богу и в собственном духе находить его отражение. Сердце каждого истинного христианина признается таким образом обиталищем Святого Духа. Страница 104. На этой ступени вера разрывает всякую связь с преданием и с писанием, следовательно, вообще сходит с почвы положительной, откровенной религии и превращается в так называемое духовное христианство. Великое религиозное движение германской Европы не осталось бесследным и для русской жизни. Учения евангельского и даже отчасти духовного христианства явились у нас уже в самый период реформации, притом в очень определенной формулировке. Конечно, для масс, только что переходившей в это время от полного язычества к обрядовому благочестию, тогдашние передовые учения прошли совершенно незамеченными. Задеты были только ближайшие к западу окраины, Новгородская и Псковская области. В других местностях новые взгляды нашли отголосок лишь в немногих отзывчивых душах. Так в Москве лекарь из Литвы, кальвинист или лютеранин, смутил служилого человека Матвея Башкина, удивившего вскоре своего духовника недоуменными суждениями. В Евхаристии де нет тела и крови, а есть простой хлеб и вино. Церковь не есть здание, а собрание верующих. Иконы — идолы окаянные. Покаянием не получишь спасения, а надо перестать грешить. Молиться надо единому Богу Отцу. Предания святых отцов — одни басни, а решения вселенских соборов — произвольны. Надо верить только Евангелию да апостолу. Подобное же мнение привез с родины из Пскова от немецких пасторов известный нам Артемий, троицкий игумен, а побывав в Заволжье, он увлекся еще более крайними теориями. Дело в том, что в Заволжье, в Белозерских скитах, сохранялись тогда еще отголоски рационалистической ереси, темными путями проникшей, по-видимому, с Балканского полуострова в Новгород и подновленной православным мистическим движением, вывезенным прямо с Афона, преподобным Нилом Сорским.